Мы много говорим о спасении. Возможно, есть у вас вопрос, что такое спасение? Или как приобрести спасение? Разрешите мне на Евангелие от Матфея остановиться на 3 минуты, чтобы сказать вам о 3 стихах из жизни бывшего ученика или апостола Петра. Посмотрите в 16 главу Евангелия от Матфея. 16 глава Евангелия от Матфея. И если у вас есть свободный палец, держите закладку в 20 главе. Мы прочитаем оттуда 20 стихи чуть дальше. Посмотрите на первое декларацию, которую делает Петр тогда, когда появляется вопрос в 15 стихе. Мы прочитаем 14, чтобы больше понять. Когда Иисус пришел в пределы Цезарии Филипповой, он спросил учеников своих, говоря: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Некоторые говорят, что ты есть Иоанн Креститель, некоторые – Илия, другие – Иеремия, а один или один из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» И это вопрос каждому из нас сегодня. Вы за кого почитаете Иисуса Христа? Симон Петр ответил и сказал: «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». И Иисус ответил и сказал ему: «Благословен ты, Симон Бариона, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небе. И я говорю тебе, что ты Петр». И далее. Мы, когда говорим о спасении, вот это то, что нужно обособить для себя лично. Что это не просто пророк, и это не просто великий человек, и это не просто какой-то служитель или кто-то еще. Это есть Христос, который Сын Бога Живого. Он освободитель, Он пришел от Бога для того, чтобы взять на себя мои личные грехи. Мы не видим большого, скажем, отчета здесь или декларации, но мы видим очень правильную точку, которую замечает Петр, за что получает похвалу. Он говорит, Иисус говорит ему: «Благословен ты», то есть ты счастлив, ты попал прямо в цель, ты прямо говоришь о самом насущном. Если для тебя Христос, Он Бог, Он выше всех, это то, что необходимо, чтобы все другие узнали. Не проходит долго времени, и мы знаем, что на этом все не закончилось. Что каждый, кто признал Иисуса Господом, и, возможно, вы это сделали, это для вас пройденный шаг, теперь для каждого ученика требуется такая прогрессия, или требуется рост для того, чтобы усвоить для себя, для кого я живу, или что движет мной. Чуть ниже, а если мы спустимся до 21 стиха. Посмотрите, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что он должен идти в Иерусалим и многое претерпеть от старейшин и главных священников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. А как помещается в ваш мозг или в ваше сердце, в вашу сущность, то, что должно произойти с тем, кого вы признали за своего Господа и Спасителя. В жизнь апостола Петра или ученика Петра это никак не могло поместиться. И для него, чтобы его Спаситель был убит и третий день воскреснуть, это не помещалось в его логику. И вот где требуется рост, где требуется больше понимания или расширение знаний для того, чтобы это могло пройти через нашу сущность и обновить нас изнутри. Тогда Петр взял его и начал укорять его, говоря: «Да будет это далеко от тебя, Господь, этого не будет с тобой». Но он обернулся и сказал Петру: «Стань позади меня, сатана! Ты для меня преткновение, ибо наслаждаешься не тем, что от Бога, а тем, что от людей». И вот урок, который каждый должен усвоить. Тогда, когда смерть, распятие, вот эта кровавая сцена не помещается в нас, воскресение еще более трудно для понимания. Посмотрите, чему учит Иисус своих учеников в результате этой картины. «Тогда сказал Иисус ученикам своим: если кто хочет идти за мной, пусть он отречется от себя и возьмет крест свой и следует за мной. Ибо всякий, кто хочет спасти жизнь свою, потеряет ее. А всякий, кто хочет потерять жизнь свою ради меня, найдет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Или что даст человек в обмен за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст Он каждому согласно делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, идущего в Царствие Своем». Итак, продолжение пути за Господом. Мы не останавливаемся на том, что мы признали Его как Спасителя. Мы должны понять следующую, скажем, противоречащую или противоречащую нашему разуму идею. А посмотрите, что говорит Иисус. «Ибо всякий, кто хочет спасти жизнь свою, потеряет ее. А всякий, кто хочет потерять жизнь свою ради меня, найдет ее». Цель Петра была сохранить жизнь Иисусу. А как бы это вылилось в результате? Иисус должен был потерять ее. А это не помещалось в мозги или в логику Петра. Что? Иисус и указывает ему, говорит: наши ценности очень противоречивы, и ты должен принять мою точку зрения. Если ты хочешь найти что-то, ты должен потерять жизнь свою. Несмотря на всю глубину этих истин, мы не будем долго останавливаться, поскольку у нас есть много о чем поговорить сегодня. Если вы держите закладку в 20 главе Матфея, посмотрите в 20 стих. «Тогда подошла к нему мать детей Заведеевых с сыновьями своими поклоняться ему и чего-то прося у него. И он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит ему: дай, чтобы эти два сына мои сели один по правую руку твою, а другой по левую в царстве твоем. Но Иисус ответил и сказал: вы не знаете, чего просите. Можете ли пить из чаши, из которой я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. И он говорит им: из чаши моей действительно будете пить и креститься крещением, которым я крещусь, но сесть по правую руку мою или по мою левую не есть мое, чтобы давать, но будет дано тем, кому приготовлено отцом моим». Вот это новая грань следования за Господом. Приходит мама, возможно, по глазам, или как-то она почитала у своих сыновей, что они хотят сесть один по правую, другой по левую сторону Иисуса. И она задает такой вопрос. Я не знаю точности слова, какими она говорила, но, наверное, что она слыхала об этой выскочке Петре, которая говорит: ну, мои сыновья не такие, они всегда с тобой, они послушные, они покорные. Вот я хотела бы вот это вот упорядочить с тобой. И Иисус отвечает ей: это не мое право распоряжаться по право или по лево. Он их спрашивает: можете ли пройти через вот этот путь страданий, который приготовлен мне, умереть на кресте и пострадать за кого-то? Они говорят: да, можем. Они не думают или не знают о том, что им предстоит. И в действительности они будут проходить позже, но это теперь еще неизвестно для них. И вот что говорит им Иисус: чтобы каждый из них, Но Иисус ответил и сказал: вы не знаете, чего просите. можете ли пить из чаши, с которой я буду пить и креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Вот это следующий шаг следования за Христом. Это отдать жизнь свою ради кого-то. Возможно, они недостойны, возможно, они низкие, возможно, они пошлые, возможно, грешные. Но это то, что сделал Иисус. И это вот такой спектр того следования за Иисусом. Рано или поздно вы должны будете принять Иисуса Христа как Бога. За этим, если это не будет у последнего белого престола, вы должны будете отказаться от себя. Для чего? Для того, чтобы отдать жизнь свою ради других. Это то, что Иисус преподает каждому из нас, для того, чтобы мы знали, за кого мы почитаем. Если мы его почитаем за Христа, вся наша жизнь, или наше дыхание, или всю душу мы выложим для Него. Если мы только говорим, что почитаем, мы, конечно же, этого делать не будем. Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть 18 главу книги «Притч». И прочитаем оттуда один стих. Я знаю, что вы уже устали, наверное. Но продержитесь еще немножко. Посмотрите с 10 стиха. Мы прочитаем с 10 по 12 стихи, после чего будем молиться. «Имя Господа – крепкая башня. Праведный убегает в нее и безопасен. Достаток богатого человека – крепкий город его, и как высокая стена его в самомнении, пред гибелью сердца человека надменно, а перед почетом смиренно». Давайте мы помолимся и попросим Божьего благословения на этот отрывок. Наш дорогой Бог, я прошу у Тебя, чтобы наше внимание было сосредоточено на Слове Твоем, чтобы мы могли размышлять о Тебе и размышлять о всех противоречиях, которые существуют в этом мире и которые мешают нам сконцентрировать свой взгляд на Тебе. Благослови нас вниманием, терпением, желанием усвоить для своей жизни, практиковать в своей жизни то, чему Ты желаешь научить нас, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Занимайте ваши места, и мы сегодня отметим три важных истины для каждого христианина. Каждый христианин должен усвоить для себя вот эти три истины, для того, чтобы не зависеть от того окружения, от которого мы очень часто зависимы. Мы знаем, что каждый ребенок, он начинает с того, что до 7 лет для него папа с мамой являются героями. Он на них смотрит и учится у них. С 7 лет, когда он начинает ходить в школу до 14, теперь это место занимает учитель. И теперь учитель все знает. И он к учителю бежит, чтобы спросить о том или другом. А после 14 лет, это самый опасный период, когда он говорит, я сам знаю, не учите меня. И вот это период, когда люди определяют свой путь. Пойдут они за Господом или они останутся руководить своей жизнью до тех пор, пока жизнь не приведет их в тупик. Но Бог желает, чтобы жизнь каждого из нас столкнулась с Ним как можно раньше, чтобы она была наиболее продуктивная, чтобы она была самая полезная и самая выгодная, так сказать, для Него. Потому Он и написал в 10 стихе через Соломона, в 18 главе притчи, «Имя Господа – крепкая башня, праведный убегает в нее и безопасен». Тогда, когда мы смотрим имя Господа, самое начало книги Бытие мы встречаем это имя Элохим. Когда творится вся вселенная, когда еще нет человека, но когда вступает в роль человек, тогда Бог открывается ему именем Яхве. И вот это имя, это было имя для общения с человеком. Мы знаем, что евреи, они были очень пунктуальны, и они боялись произносить это имя. Они боялись вписать это имя. Они вместо имени Яхве писали Адонай. И тогда, когда должны были, ну, уже да нельзя было такая срочность, они переодевались, они меняли ручку, они очень тщательно подходили к этому имени. Сегодня, когда мы читаем имя Господа, что для нас говорит имя Господа? Каким Господь открылся каждому из нас индивидуально? Что мы подразумеваем под словами «имя Господа»? Атеисты много работают, чтобы доказать, что Бога нет, чтобы опровергнуть Писание, чтобы как-то разрушить то, что говорит Писание, посмеяться над тем, что говорит Писание. И вместе с тем мы должны иметь мы видим, что все человечество делится на два класса. Те, которые верят настоящему Богу, и у которых Бог какая-то подделка. Посмотрите на 11 стих, на подделку имени Господа. Он не доверяет имени Господу. Чему он доверяет? Достаток богатого человека, крепкий город его. Посмотрите, где? Как высокая стена в его самомнении. Он только думает, что у него есть Бог, который может его оградить от всего. Он не имеет настоящего Бога, реального Бога. Он не имеет истинного Бога. В его самомнении это ложная опора, которая подведет его когда-то. И во всей книге притч мы находим 915 раз употребляется имя Господа. И эти много раз, каждый раз мы встречаемся с ним, когда автор книги, он потому желает донести нам имя Господа, потому что во время царствования Соломона процветало много языческих религий. Для того, чтобы обособить настоящего Бога от ложного Бога, необходимо было контраст такой поставить, для того, чтобы люди могли знать, где же истина и где ложь. Потому он и сравнивает этого Бога с крепкой башней. Это башня, которая несравненная. Если вы посмотрите в первую главу книги Притч, посмотрите в 7 стих. С чего начинается поклонение этому несравненному Богу? Страх Господень есть начало знания. А Бог желает, чтобы был страх. Если нет страха, то есть почитания, любви, желания выполнить, желания послушаться, желания превознести его, тогда нет того Бога, который должен быть. Посмотрите на Исаии 46 глава 9 стих, где он говорит, что нет другого Бога, кроме меня. 46 глава, 9 стих. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говоря, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Вот этот несравненный Бог, который смотрит на каждого из нас, желая увидеть наше признание. Был такой космонавт, его звали Армстронг. И тогда, когда он возвращался обратно к Земле, и он смотрел в это стекло, через которое была видна вся наша планета, он поставил палец, и под величиной пальца закрылась вся наша планета. От этого он не почувствовал себя каким-то великим. Если вся наша планета может скрыться под величиной пальца, какие мы люди? Мы ничтожные, совсем маленькие на всей этой планете. И вот это он желает передать, чтобы мы, видя вот этого великого Бога, почувствовали себя малыми, зависящими от Него, нуждающимися в Нем. Те, которые просят у Него и хотят, чтобы Он помогал им. Был когда-то такой руководитель Лютер, который писал письмо Эразму Роттердамскому. И Эразм представлял Бога, которым можно командовать, которого можно приказывать, можно заставлять его что-то делать. И Лютер говорит ему: этот Бог слишком мал. Если он ждет и не может чего-то сделать, это не тот Бог, который описывается в Писании. Потому каждому из нас нужно определить, какому Богу мы служим. Является ли этот Бог несравненный Бог? Этот Бог должен быть началом мудрости. От Него исходит все наше познание, любовь, превозношение, поклонение. Он является этим источником. И следующее, что мы видим, что этот Бог независимый. Если вы в книге Исаии посмотрите в 40 главу, в 12 стих. «Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и возвестил на весах горы, и на чашах весовых холмы?» То есть это независимый Бог. Он не зависит от наших грехов, и не зависит от нашего непослушания. Я зависим от Него. Он может существовать без меня. И Он делает то, что Он пожелает. Следующая черта Бога – это неограниченный Бог. Он не ограничен временем, не ограничен географией. Он от века тот же Бог. И если мы будем смотреть Писание, мы найдем, что к этому Богу мы можем бежать повсеместно. Если мы живем в Молдавии, мы взываем к тому же Богу. Если вы живете в другой стране, вы также можете призывать имя Бога. И это то, что делает этот праведник. Посмотрите в 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня». Вот к этому имени он стремится, что его можно найти 24 часа в сутки и в любой точке планеты. Он не ограниченный временем и географией. Следующая черта – это Бог неизменный в характере, в природе, в планах, в бытие. Когда мы читаем 76-й Псалом, посмотрите на 7 стих этого псалма, где автор задает ему вопрос. И это будет даже 6 вопросов. Посмотрите, с 7 по 11 стихи. «Чтобы они воздали надежду свою на Бога и не забывали дел Божьих, соблюдали заповеди Его, не были как отцы их родом упрямым и бунтарским, родом, который не расположил сердце свое правильно, и чей дух не был верен Богу». Дети, что-то я не вижу здесь вопросов. Это 77-й псалом, прошу прощения, 7 стиха. «Навечно ли отвергает Господь?» Если я задал бы вам такой вопрос: отвергает ли кого Господь? А вы должны знать на основании Писания, что Бог никого не отвергает. Каждого, кто приходит к Нему, Он принимает. И Он не изгоняет никого вон. Он не желает смерти грешника. Он желает, чтобы все пришли к покаянию. Посмотрите на следующий вопрос. «И уже не будет благосклонным. Неужели совсем ушла милость его? Навсегда ли теряет силу его обещания?» Мы находим, конечно же, ответ «нет». А милость его никогда не покидает. И силу не теряет обещание. Он остается тем же неизменным Богом. А посмотрите, забыл ли Бог быть благодатным? Затворил ли он в гневе нежные милости свои? Конечно же нет. Он ни от кого не затворяет милости. и сказал я, это есть помощь моя, но я буду вспоминать годы правой руки Всевышнего. Я буду вспоминать дела Господа. Несомненно, буду вспоминать чудеса Твои дивные. Он ценит то, что Господь не будет измененным. И это то, что каждому из нас нужно, что в любом состоянии, в каком бы ни были, мы знаем, что Бог не поменяется в своих планах и целях. И Он не может стать хуже или лучше. Он совершен. Его вкусы, характер, погода, все у нас меняется. У Него же все остается то же самое. Он остается неизменным пастырем, который ведет нас на злачные пажити. И хотя я не знаю, что будет следующим шагом, но я точно знаю, что Он проведет меня через все трудности, чтобы Он не высказал никакого сожаления. А когда я поведу кого-то, я могу сказать, вот я подзабыл, в какую улицу завернуть, или где находится тот дом. У Бога нет таких ошибок. Он не будет раскаиваться, что он сделал не то, что должен был сделать. Он остается неизменным и непогрешимым. Тогда, когда мы смотрим на 146-й Псалом. Посмотрите на несколько Божьих качеств, описанных в книге Псалмов. Вначале мы откроем 138-й, стих 6. «Хотя и высок Господь, но имеет уважение к смиренному, а гордого узнает издали». Посмотрите, он, хотя и высок, но он знает смиренного. 144 и потом 146. Посмотрите, 144, 3 стих. 145, 3 стих. «Велик Господь, и великим должен быть Его восхваление, и величие Его неисследимо». Мы снова видим здесь, что Господь наш не может быть прослежен. Он настолько велик. И 147 Псалом, 5 стих. «Велик Господь наш, и велик силой, разум Его бесконечен». Это характеристики Бога, который отображен в Библии. Знаете ли вы непостижимого Бога? Знаете ли вы непогрешимого Бога? Что бы ни было на этой неделе, любые трудности или скорби, это проявление Его благодати к нам. Если Бог незаменимый, Он может ответить на каждую из душ и каждую превратить в какое-то благо для каждого из нас. Он не тот Бог, который сотворил нас и бросил на произвол судьбы. Он незаменимый Бог. Мы в нем нуждаемся. Нам, как никому, нужен такой Бог. Следующая черта, что этот Бог неисчерпаем. Он самодостаточен своей мудростью. На каждый день, на каждый миг Его мудрость открывает нам всю неисследимость Его, неисчерпаемость. Он неисчерпаем в прощении, в святости, в благодати. Он неисчерпаем в силе Своей, в терпении, в утешении, в милосердии, в милости. Мы немного побегаем, и у нас сил уже нету. Кончились, и мы должны сесть отдохнуть. У Бога сил не кончаются. Он является неисчерпаемым Богом. И на протяжении всей вечности мы будем вникать, кто такой Бог. И Он не будет исчерпан всеми нашими знаниями, поскольку эта характеристика принадлежит Ему. Следующая и очень важная черта – это необходимый нам Бог. Бог, который не просто желает, не просто хочет, но Он создает такие обстоятельства для того, чтобы мы могли верить в Него, поскольку все другие – это подделка. И Бог, Он просит нас верить в Него. Верить не просто как Бога, который где-то далеко от нас, но верить в Бога как в Отца. Я не знаю, если вы видели этот ролик, когда малыш, наверное, 2 лет, прибегает к отцу, его обидели, его друзья забрали у него игрушку, обозвали его как-то. Он прибегает, и отец берет его на руки и обнимает. И тогда, когда я смотрел ролик, у меня слеза потекла с глаза. Мне было трогательно смотреть, когда этого сынишку прижал отец как любимого. И теперь всхлипывания перестали. А теперь он знал, что он находится в крепких руках отца. И там не может достать его никакая обида. Никакие друзья его больше не обидят. Вот с таким отцом знакомит нас Писание. Он, как отец, принимает нас, блудных детей, которые ушли, промотали все имение, пришли в грязной одежде. Он не чуждается нас. Он обнимает, не боится запачкаться об нас. Он дает нам все со своего богатства для того, чтобы обогатить нас, чтобы снова восстановить нас в позиции сына. И это тот Бог, которого кто-то назвал расточительным. Но мы рады тому, что Он не погнушался нами, но Он дал нам новую одежду и новую обувь, и перстень, и все остальное, заколол тельца и устроил пир для того, чтобы мы снова могли быть в Его семье, и мы могли быть Его детьми. Тогда, когда мы смотрим на Псалом 18, если у вас есть закладка здесь, посмотрите на следующее слово. «Имя Господа – крепкая башня, праведный убегает в нее». Тогда, когда имя Господа является крепкой башней, тогда, смотря на Божье качество несравненности, я понимаю, что мне много еще нужно для того, чтобы достичь этого качества. Когда я смотрю на Божье качество независимости, я понимаю свою зависимость от Него. Когда я смотрю на Его качество неограниченного, я понимаю, что я ограничен временем и пространством, и силами, и здоровьем, и деньгами, и многими вещами, которые я ограничен. Я смотрю на Бога неизменного в характере и вижу свои переменчивости, когда сегодня я хочу одного, завтра я хочу другого, послезавтра недоволен погодой или чем-то еще. У Бога нет этого качества. Он непостижим, мы читаем, и вместе с Его непостижимостью мы видим, как много мы ограничены, как много нам нужно для того, чтобы добиться качества непостижимости. Когда мы читаем о Нем, что Он непогрешимый Бог, и Он незаменимый Бог, и неисчерпаемый Бог, мы снова и снова видим свою тленность или свою малость, свою ограниченность и зависимость от Него для того, чтобы Он стал нашей крепкой башней. Посмотрите, праведный убегает в нее. Теперь я хотел бы посмотреть с вами на бег праведника. Куда бы ни, или каким бы ни было большое окно, важно, чтобы окно это было в правильное направление, сказал кто-то. И вот то, куда бежит праведник, это важно. И мы находим множество героев Библии, которые куда-то бежали. Вы скажете, убегать – это трусость. Но вместе с тем мы находим, что Писание повелевает нам убегать от греха, сторониться от него. И этот праведник, понимая, что это место защиты, единственное место, он бежит туда. И он быстро бежит. Представьте себе, что если бы сфотографировали город Кишинев от восхода до заката, и весь этот фильм поместили в 5 секунд. Как бы вы выбежали из дома и прибежали бы обратно, сделав все свои дела за 5 секунд? Вот таким представляется нам праведник, что каждый раз, когда бы он куда-то не двигался, он идет к этой крепкой башне. И мы смотрели совсем недавно на Енока в книге Бытие, в 5 главе. Посмотрите на 24 стих, где Ной, где Енох ходит с Богом, где он бежит к нему, он спрашивает у него совета и ищет его поддержки. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот этот Енох посреди своего развратного поколения, он бежал от разврата, он бежал к Богу. В Боге он находил успокоение и утешение. Он находил там силу для прощения. Он находил силу любить и продолжать поклоняться Богу. Если вы перевернете в 6 главу, посмотрите на 9 стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. На протяжении 120 лет было много насмешек. Были дети, которые приходили и спрашивали его: «Папа, над нами смеются, что делать?» А Ной ходил перед Богом, несмотря на это давление. Посмотрите на 22 стих. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Он не остановился в том, чтобы прибегать к Богу за силой. Он не сократил заданного Богом задания, но сделал все, как повелел ему Бог. Когда мы смотрим дальше на следующего героя, Авраама, я хотел бы с вами прочитать из Евреев 11 главы 8 стих, где описывается Авраам. 11 глава Евреям, стих 8. «Веруя Авраам, когда призван выйти в место, которое впоследствии имел получить в наследие, повиновался, и он вышел, не зная, куда идет». Как много нужно было сил Аврааму прибегать к этому Богу, как к крепкой башне, не зная, куда идет. Не задавая многих вопросов, следовать за Богом, который его ведет. Следующим нашим героем является его внук, да? Внук был Яков. Яков много трюков сделал на протяжении всей своей жизни для того, чтобы свести концы с концами по-своему, для того, чтобы не подчинить себя Богу. Но вместе с тем, посмотрите на заключение его жизни, 49 главу, стих 18 мы прочитаем. «На помощь твою надеюсь, Господи». До сих пор он надеялся на свою мудрость, на свою хитрость, на свою изворотливость, на то, что все ему сойдет с рук. Но теперь, в конце жизни, он приходит и убеждается, что помощь находится у Господа. Теперь у него нет тех сил, нет той смекалки, нет той хитрости. Он приходит и просит у Бога помощи. Мы знаем другого героя, его сына, в 39 главе, который бежит от греха, и его зовут Иосиф. А посмотрите в 39 главу, 7 стих. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Вот откуда начинается бег в разуме. Как же я согрешу перед Богом? И он убегает от нее. Мы знаем, что она схватила его одежду, и тем самым, что произошло, написано дальше. Это вы можете прочитать дома. Я хотел посмотреть с вами на следующего героя. В книге «Исход», посмотрите, в 5 главе 6 стих, где очень трудная ситуация в жизни Моисея. И «Исход», 5 глава, посмотрите, когда фараон приходит и говорит, что «я не знаю Господа и не отпущу. Вместо того, чтобы вы расхолаживались, я вам не буду давать солому, но буду требовать того же числа кирпичей». А что вы думаете, делает Моисей в такой момент, когда он выходит к своим братьям? И эти братья говорят: «спасибо тебе, браток, за то, что отяготил нашу участь». А было нелегко Моисею. Посмотрите на реакцию Моисея. Он бежит к Господу, 22 стих. «Но обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» И это становится привычкой Моисея. Вместо того, чтобы объяснять людям: «нет, Бог не такой, нет, я хотел вам блага», он решает эту проблему по вертикали. Он бежит к Богу и говорит: «Господи, что тут происходит? Помоги мне выйти из ситуации». Посмотрите на 8 главу. Это уже 5 казней прошло над фараоном. Вместе с тем мы находим Моисея, всю жизнь пропитанная молитвой. И 30 стих 8 главы. «И вышел Моисей от фараона», и что находим? «И помолился Господу». Он снова и снова приходит по привычке к Господу и просит у него решения в той ситуации, которая назревает перед ним. Мы это можем видеть в жизни Иисуса Навина, в жизни Давида, в жизни Павла, в жизни Тимофея. Каждый из них был тот, который бежал в крепкую башню, для которого имя Господа было убежище. Это не было на краю их города, это было в том месте, где они находились. Им не нужно было делать даже и шага, но они искали имя Господа и утешались им. Следующее, на что я хотел бы посмотреть с вами, это на безопасность. Посмотрите на 12 стих. «Перед гибелью сердце человека надменно, а под предпочетом смирение». Когда мы смотрим на безопасность людскую, которая обещает нам аэропорт, возможно, или банк, или медики, или еще кто-то обещает нам какую-то безопасность, мы находим совершенно не то, что находим мы в Писании. Если вы посмотрите на жизнь Иова, по мере того, когда приходил каждый из слуг и говорил о том или другом нападении или ущемлении в его имуществе, Иов остается спокойным. Его нервы не дергаются, он не кидается в крайности, он не начинает роптать на Бога, или не поносит тех слуг, или не наказывает тех слуг, которые принесли ему эти новости. Иов остается спокойным. Я хотел бы вместе с вами прочитать из притчи 1 глава, 33 стих. «Но всякий, внимающий мне, будет жить безопасно и будет спокоен от страха перед злом». Еще один такой же стих в 3 главе, 23 стих. «Так безопасно будет ходить по пути моему, и нога твоя не споткнется». Мы снова и снова видим ободрение к безопасности, к спокойствию, к миру, к тишине внутри. И тогда, когда мы вспоминаем о трех друзьях Даниила, которых царь желает бросить в раскаленную 7 раз печь. Они говорят, даже если Бог нас не сохранит от этой печи, даже если это произойдет и нам придется умереть, это воля Бога. Мы совершенно спокойны, но твоему истукану поклоняться не будем. И мы находим самого Даниила, который находится не в молитвенной комнате с открытыми окнами в сторону Иерусалима. Теперь он находится в львином рве, где эти львы ходят и рычат. И только встречаясь со взглядом, Даниила успокаивается. Вот тут вот Даниил приобретает наибольшее спокойствие. Он знает, что Господь силен сохранить его до утра. И утром он будет поднят обратно тем беспокоящимся царем Киром, который всю ночь не мог спать. Да, мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, который прошел со спокойствием на крест, будучи распят, отдал жизнь свою добровольно, написано. В Евангелии от Иоанна, посмотрите на 10 главу, стих 18, что он это делает добровольно. «Никто не берет ее у меня, но я сам полагаю ее, имею власть положить ее, и власть имею опять взять ее. Эту заповедь получил я от отца моего». И он твердо доверился отцу своему, что отец силен провести его через годину этой темной тени смерти или темной годины искушений, что он пройдет незапятнанным и выйдет победителем. В этом и наше ободрение, что мы, смотря на каждую из ситуаций наших, мы должны твердо верить в Божью безопасность. Итак, тогда, когда мы приходим к концу, и я хотел бы спросить, кто ваш Бог? Является ли Он Богом несравненным, независимым, неограниченным, неизменным, непостижимым, непогрешимым, незаменимым, неисчерпаемым? И является ли Он необходимым, как Отец, который обнимает вас, который не даст вас в обиду, который пожалеет и снабдит вас необходимым? Если вы не имеете вот такого Бога, ваш Бог всего лишь ограниченный, которым можно командовать, это вам время пересмотреть и снова прочитать 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня, праведный убегает в нее и безопасен». Тогда, когда придет понедельник и придут свои тяжести, а в понедельник, куда вы побежите? Побежите ли вы к Богу, или вы побежите к друзьям, к деньгам, к начальникам, или к медикам, или к кому-то еще? Это важно. Куда ты бежишь, молодой человек, когда ты не знаешь, что делать? Бежишь ли ты к Господу в крепкую башню, или ты бежишь от Бога, думая, что ты решишь свои вопросы своими силами? И когда мы говорим о безопасности, я хотел бы спросить, что в вашем сердце тогда, когда перед вами какая-то жизненная ситуация? Бурлит там все, неспокойно там, ночи не спите, ворочаетесь, или вы имеете мир в сердце? Если нет мира в сердце, это причина в начале. Там нет Бога, который бы мог дать мир в сердце. Посмотрите снова на книгу притчи, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня, праведный убегает в нее и безопасен». Если нет мира в вашем сердце, какая-то из частей, или вы не бежите к Богу, или вы не знаете Бога, такого, каким Он является. Возможно, вы приняли за Бога вашу хорошую квартиру или ваш хороший дом. Они для вас защитой являются. А ваши знакомые или ваши друзья или что-то еще заменяет имя Господа. Вам необходимо познакомиться с Ним. И теперь мы будем молиться и просить Господа, чтобы Он дал нам силы и дал нам возможности сделать этот шаг, чтобы не было навечно поздно. Давайте встанем для молитвы. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты, возможно, вы в своем сердце видите, что нет в вашем сердце мира. Вы хотели бы сказать: «Господи, спаси меня, прости мои грехи», но не имеете смелости выйти вперед или не знаете, как это сделать правильно. Я хотел бы, чтобы вы сделали этот шаг там, в тишине, сами с собой. Скажите: «Господи, я признаю, что я грешен. Я признаю, что я грешна, что мой грех отделяет меня от Тебя, что я не выйду из этого положения, не признав Тебя Господином своей жизни. Помоги мне сделать этот шаг». И я думаю, что это все необходимо услышать Господу, чтобы Он мог поменять ваше мышление, чтобы Он мог сделать ту перемену, которую вы сами не произведете. Не произведет за вас никакая философия, никакая методика, никакие принципы или семинары. Это силен сделать Господь единственный. Мы будем молиться и просить у Бога сил доверять Ему, чтобы Он был нашей крепкой башней, чтобы мы бежали к Нему и знали, что мы безопасны, что мир и покой в нашем сердце, что бы ни происходило вокруг. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что мы называемся христианами, и за то, что Ты оставил нам Твое Слово для руководства, чтобы оно было поводырем, и чтобы мы прислушивались к Нему и подчинялись для того, чтобы идти по этому пути и находиться в спокойствии. Мы славим Тебя за то, что Ты продолжаешь ободрять нас на пути с Тобой, и Ты продолжаешь обнимать нас и утешать нас тогда, когда мы скорбим. Мы славим Тебя за то, что Ты остаешься неизменным и неизведанным Богом, что на протяжении всей вечности мы будем продолжать углубляться в Твой характер и в Твое значение для каждого из нас. Благослови нас и на этой неделе, когда случится нам какое-то беспокойство, искушение. Помоги нам, как Павел советовал Тимофею: юношеских похотей убегай, как это сделал Иосиф. Он убежал и тем самым нашел безопасность, нашел покой. Даже если это будет стоить нам чего-то, помоги нам доверять Тебе, зная, что Ты силен провести нас через все трудности, чтобы Ты был возвеличен. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. В заключение я хотел бы спросить вас. Знаете вы такую историю с курицей и поросенком? Когда курица попросила поросенка: «Поросенок, я отдаю яйцо, а ты отдай кусок сала». Тогда поросенок был не согласен. Он сказал: «Для меня это будет жертва, а для тебя будет всего лишь пожертвование». Это время наших пожертвований. Когда мы что-то отдаем. Что мы отдаем? Отдаем часть себя или отдаем то, что можно отдать, как курица? Курица отдает яйцо, от нее не убудет, она снесет другое. Но поросенку для того, чтобы отдать сало, нужно было стать жертвой. А Бог желает, чтобы мы предоставили себя в жертву, чтобы мы были этой живой жертвой для разумного служения Ему. Потому Он не просит нашей смерти, Он желает, чтобы то время, которое есть в нашем распоряжении, было посвящено Ему. Чтобы не было посвящено телефону или еще чему-то где-то, а чтобы оно было отдано Ему. Потому тогда, когда мы в следующий раз с вами увидимся, я хотел бы, чтобы до тех пор
вы посмотрели на не на далекую цель, короче, как на всю жизнь. Мы должны работать над тем, чтобы наша жизнь была посвящена вся Господу. Но что мы посмотрели на короткий отрезок, на эту неделю. А что она делает с нами? Она приближает нас к Господу или удаляет нас от Господа? И что мы сделали вывод. До тех пор, пока не закончатся каникулы, чтобы каждая наша неделя приближала к Господу, не удаляла нас от Господа. Таким образом, мы сможем сделать следующее решение в отношении длиной в жизнь, которая также должна быть посвящена Господу. Итак, мы встанем для заключительной молитвы и попросим брата Джола помолиться.
Dear Heavenly Father, we thank you for the blessings you've given to us today.
Дорогой наш небесный Отец, мы благодарим тебя за те благословения, которые ты даешь нам сегодня.
Lord, we thank you for just protecting us and taking care of us.
И мы благодарны за то, что ты нас защищаешь и охраняешь.
And Lord, pray that each day we desire to draw near to you and to love you more.
И я прошу, чтобы каждый день мы приближались к тебе и любили тебя больше.
Lord, pray that you be with our shortcomings.
И я прошу Тебя, чтобы Ты пребывал на этом перерыве с нами.
Lord, thank you for loving us no matter what.
И мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас, несмотря ни на что.
Lord, we pray that you be with the pastor back there in the States, just traveling around.
И я прошу Тебя, Ты пребывай с пастором, который находится в Соединенных Штатах, когда он путешествует.
That you bless his day today.
Благослови его день.
Lord, pray that you bless the rest of our day here.
И благослови остаток этого дня нас здесь.
In Jesus' name I pray.
Во имя Иисуса Христа молюсь.
Amen.
Аминь. Время перерыва. Через...